На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 23 августа, Тбилиси 21, Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Дело Чабука. Грузинская прокуратура склоняется к мнению турецких коллег.
Прокурор Нана Зазунашвили заявила, что с учетом тех материалов, которые были присланы из Турции, Чабук представляет некую опасность для общества.
В Грузии продолжается борьба с огнем. Политические силы сплотились.
Разумеется, в обществе накопилось много вопросов о причинах пожара и механизмах реагирования, но мы сегодня воздержимся от публичной дискуссии, хотя придет время, и эти вопросы обязательно будут заданы.
Министерство юстиции самопровозглашенной Республики Южная Осетия проводит мониторинг правоприменения. Для чего он нужен?
Если мы говорим закон плохой, мы должны сказать, чем плох, в каком месте, что надо для этого делать, как его менять, как его совершенствовать. В течение определенного времени мы смотрим, как закон работает.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время международных новостей. С ними из пражской студии мой коллега Демис Паландов.
В главных новостях. Нормандская четверка поддержала очередное перемирие в Донбассе. В Финляндии по делу о теракте в Турку задержаны еще два человека. Конгресс США ограничивает свободу действий Дональда Трампа в отношении России. Лидеры стран Нормандской четверки поддержали решение о прекращении огня в Донбассе в связи с началом учебного года. Ожидается, что оно будет объявлено сегодня. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам состоявшегося во вторник телефонного разговора президентов России, Франции, Украины и канцлера Германии. Эту информацию подтвердил официальный представитель правительства ФРГ Штефен Зайберт. Телефонный разговор состоялся через день после переговоров спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова. По итогам закрытой встречи Сурков сообщил, что стороны согласились с необходимостью активизировать мирный процесс в рамках Минских соглашений. Ранее, после посещения Донбасса, Волкер заявлял, что США должны плотнее подключиться к процессу мирного урегулирования. Он также назвал бесспорным факт присутствия России в зоне конфликта. Кремль отрицает свое вмешательство в вооруженный конфликт на востоке Украины. По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека, на Украине за три года войны погибли около 10 тысяч человек, включая военнослужащих. Почти 24 тысячи человек получили ранения. Более 1,5 миллиона человек, или около 4% населения Украины, стали беженцами. В Финляндии задержаны еще двое выходцев из Северной Африки, подозреваемых в причастности к теракту в городе Турку. Об этом говорится на сайте финской полиции. Точных данных о гражданстве задержанных нет. Сообщается, что финским полицейским подозреваемые представились алжирцами, в то время как ранее они сообщили шведским властям, что они марокканцы. Нападение в финском городе Турку произошло 18 августа. Мужчина, гражданин Марокко, напал с ножом на прохожих. Двое человек погибло, 8 ранены. Полиция Финляндии назвала произошедшее терактом. По подозрению в причастности к преступлению задержано несколько человек. Один подозреваемый находится в международном розыске. Власти Бельгии предупреждали Испанию о связях одного из организаторов теракта в Барселоне с джихадистами. Как сообщает испанская газета «Эль Паис», имам Абдельбаки Эс-Сати попал под подозрение бельгийских спецслужб во время прошлогодней поездки в Брюссель. В каталонской полиции тогда получили запрос, но не нашли доказательств причастности имама к терроризму. Следствие полагает, что подозреваемый в организации теракта, выходец из Марокко, погиб при взрыве в каталонском городе городе Аль-Канар. Там, по данным полиции, экстремисты готовили бомбы для теракта. В доме, где произошел взрыв, нашли более сотни баллонов с газом. Теракт в Барселоне произошел 17 августа. Фургон на большой скорости въехал в толпу на оживленной пешеходной улице. Погибли 15 человек, более 100 получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». В подготовке атаки участвовали 12 человек, задержаны трое, шестеро были убиты после нападения в Барселоне и Камбрильсе, двое погибли при взрыве в жилом доме в городе Аль-Канар за день до теракта в Барселоне. По данным спецслужб, группировка готовила взрыв у собора Саграда Фамилия, главной туристической достопримечательности Барселоны.
Эхо Кавказа. Новости.
Администрация Дональда Трампа должна предварительно уведомить Конгресс, если она решит организовать совместное американо-российское подразделение для сотрудничества в области кибербезопасности, о возможности создания которого говорил президент Трамп. Соответствующее положение было внесено в законопроект о финансировании деятельности американских разведывательных служб. Конгресс обязывает администрацию представить специальный доклад с подробной информацией о секретах, доступ к которым получит Москва, о том, какими могут быть негативные последствия такого сотрудничества и как они могут быть нейтрализованы. О возможности организации совместного американо-российского киберподразделения сообщил сам президент Трамп в социальных сетях после встречи с Владимиром Путиным в июле. По словам Дональда Трампа, он обсудил идею, целью которой является предотвращение вмешательства в избирательный процесс обеих стран с российским президентом. Эта инициатива президента Трампа была встречена резкой критикой, и он сам больше публично к ней не возвращался. Это еще одна попытка американских законодателей ограничить свободу действий Белого дома в отношении России. Недавно Конгресс одобрил закон, лишающий президента США права изменить режим санкций в отношении российских граждан и компаний, введенных за аннексию Крыма.
Спасибо, новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Сегодня Тбилисский городской суд продлил срок экстрадиционного ареста гражданина Турции Мустафа Эмре Чабука еще на 3 месяца. На родине его обвиняют в связях с движением Гюлена, которое власти Турции называют террористическим. С момента задержания Чабука, которое произошло в конце мая, правозащитники говорят об опасности политического преследования и призывают грузинских властей не допустить его экстрадиции. Сегодняшнее решение суда стало полной неожиданностью для близких и адвокатов Чабука. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Все чаяния и старания Мустафы Эмре Чабука, его адвокатов, семьи и правозащитных НПО оказались сегодня напрасными. Бывшего менеджера турецкой школы Демиреля в Тбилиси Тбилисский суд оставил в тюрьме еще на 3 месяца до завершения экстрадиционной проверки. На родине Чабук обвиняется в содействии террористической организации. Таковым турецкие власти сочли движение Фетхулы Гюлена, живущего в США оппонента президента Реджепа Эрдогана, после несостоявшегося госпереворота. Задержание в Тбилиси Чабука произошло 24 мая. Оно подозрительно совпало с визитом правительственной делегации Турции в Грузии во главе с премьер-министром. Правозащитники сразу заявили о недопустимости передачи Анкаре, проживающего последние 15 лет в Тбилиси, турецкого педагога. За него вступились и европарламентарии. 17 июля депутат Европарламента Ребекка Хармс лично повидала в тюрьме Чабука, после чего заявила: «Страны ЕС и правительство Грузии должны сообща отказаться от экстрадиции людей, на возвращение которых настаивает Турция. Господин Чабук и его семья, будет это в ЕС или в Грузии, должны получить политическое убежище». На фоне такой общественной и политической поддержки сегодняшние аргументы грузинского обвинителя оказались полной неожиданностью. Прокурор Нана Зазунашвили заявила, что с учетом тех материалов, которые были присланы из Турции, Чабук представляет некую опасность для общества. В них утверждается, что задержанный поддерживал связь с террористической организацией с помощью программы с использованием шифрования. Из слов обвинителя можно сделать вывод, что грузинская прокуратура склоняется к турецкой версии обвинения. Несколько обстоятельств доказывают, что в случае освобождения Мустафа Чабук может скрыться из Грузии. Он не желает сотрудничать с официальными органами Турецкой Республики. Помимо этого, Чабуку известно, что идет рассмотрение вопроса о его передаче турецкой стороне. В этих условиях есть большая опасность того, что в случае бегства у него будет возможность найти убежище в других странах у других лиц. В данном случае налицо как вероятность бегства, препятствование следствию и продолжение преступной деятельности. Ранее, 17 июля, Министерство по вопросам беженцев отказало гражданину Турции в предоставлении убежища. Это решение уже обжаловано защитой задержанного. Адвокат Сосо Бараташвили намерен обжаловать и сегодняшнее решение суда.
В то время, когда господин Чабук обратился к Министерству по вопросам беженцев с заявлением, что он заинтересован остаться в Грузии, его семье угрожают, и фактически она включена в программу защиты прокуратуры, возникает вопрос, какой еще есть аргумент, что он скроется от следствия. Считаем, что сегодняшнее решение суда полностью необоснованно, и мы, естественно, обжалуем его.
Критикует решение суда и аналитик проекта в Ассоциации молодых юристов Гога Хатиашвили. Эта организация с первых дней ареста выступает против передачи Чабука турецкой стороне.
Прокурор заявил о том, что в случае передачи Чабука Турции ему не грозит опасность. Она ссылалась на письмо от турецкой стороны, в котором якобы говорится о гарантиях его безопасности, что его права не будут ущемлены. Естественно, Турция не признает у себя факты ненадлежащего обращения, пыток и грубых нарушений прав человека в тюрьмах. Но прокуратура не должна учитывать только позицию Турции. Она должна обратить внимание на многочисленные оценки международных организаций, которые указывают на системные проблемы нарушения прав человека в этом государстве.
По словам Гоги Хатиашвили, о статье, которая обменяется турецкому педагогу содействие и членство террористической организации, говорится в прошлогоднем отчете Венецианской комиссии. Консультативный орган Совета Европы считает, что власти Турции используют данную статью против конкретных граждан с определенными политическими целями. Несмотря на сегодняшнее решение суда, правозащитники надеются на справедливость грузинской Фемиды. 12 октября суд рассмотрит правомерность отказа Мустафе Чабуку в предоставлении убежище. Бороться они намерены и на суде по вопросу его экстрадиции. Дата рассмотрения этого вопроса пока неизвестна. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Другим новостям. Пожар в Боржомском ущелье, продолжающийся четвертые сутки, приобрел политический характер. Как внешнеполитический, борьба с огнем стала интернациональной, так и внутриполитический, хоть оппозиция на время и отказалась от обвинений в адрес власти. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
На фоне масштабного пожара, который продолжается в Боржомском ущелье, парламент Грузии сегодня на внеочередной сессии и единогласно утвердил приказ Верховного Главнокомандующего, президента Георгия Маргвелашвили, согласно которому разрешено использовать вооруженные силы с целью ликвидации пожара в регионах Грузии. По общему согласию большинства и оппозиции, стороны воздержались от дебатов до нормализации ситуации. Мнение оппозиции огласила представитель Европейской Грузии Елена Хоштария.
Разумеется, в обществе накопилось много вопросов о причинах пожара и механизмах реагирования, но мы сегодня воздержимся от публичной дискуссии, хотя придет время, и эти вопросы обязательно будут заданы. Сегодня мы просто поддержим представленное постановление.
Сегодня в парламенте звучали не только примирительные речи. На фоне единства большинства и оппозиции диссонансом прозвучало заявление представителя Альянса патриотов Ады Маршания, которая до начала заседания посетовала на то, что правительство упустило уникальный шанс налаживания отношений с Россией.
«Мы упустили шанс с помощью пожара наладить добрососедские отношения. Я считаю неумной позицию правительства, которая отказалась от помощи России. Хочу напомнить, что к нам из этой страны прибывают десятки тысяч туристов, и никто не вспоминает о принципиальности, патриотизме и защите достоинства.
Позже с аналогичным заявлением выступила и председатель патриотов Ирма Инашвили. По ее утверждению, российской помощью не пренебрегает ни одна из стран Европы. Тема пожара сегодня была главной в социальных сетях. Найденная одним из добровольцев в лесу емкость с бензином вызвала бурю возмущения среди пользователей. Многие высказали мнение, что многочисленные пожары, накрывшие Грузию на протяжении последних дней, являются делом рук диверсантов. К расследованию подключено МВД Грузии. Полиция опрашивает отдыхающих, прибывших в ущелье после 18 августа. Версию о поджоге не исключил министр внутренних дел Георгий Мгебришвили, так и другие представители властей.
Как полицейский я не исключаю ничего. Мы работаем по всем возможным версиям.
Заявил Мгебришвили. Ему вторил заместитель главы комитета по обороне и безопасности Коба Кобаладзе.
Я не исключаю ничего. Настолько интенсивный и точечный характер приобрели события последних дней.
Заявил Кобаладзе. Что касается собственной ситуации в зоне стихии, то к вечеру пожар вблизи населенных пунктов был ликвидирован, и только в высокогорье остались два очага возгорания. На их тушение были брошены все имеющиеся ресурсы авиации. К существующему авиапарку сегодня поступило солидное подкрепление в виде двух легких турецких вертолетов, а также тяжелого вертолета из Беларуси, способного взять на борт до 15 тонн воды, а также турецкого противопожарного самолета, который оснащен 6-тонным резервуаром. Кроме прочего, большое количество спецтехники и до 200 специалистов приехали из Азербайджана и Армении. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Уже около месяца с 25 июля Министерство юстиции самопровозглашенной Республики Южной Осетии проводит мониторинг правоприменения. По информации министра юстиции Залины Лалиевой, подобный мониторинг проводится впервые. Для чего он нужен, выяснял Мурат Гукимухов.
Министр юстиции Залина Лалиева намерена привести нормативно-правовую базу Южной Осетии в порядок. С этой целью и проводится мониторинг правоприменения. Цитирую. В результате мониторинга будет выявлено наличие в нормативных актах коррупциогенных факторов, коллизии норм права, ошибки юридико-технического характера. Также мы приведем наше законодательство в соответствии с Конституцией Республики Южная Осетия. Конец цитаты. По словам министра, мониторинг проводится уже почти месяц, 25 июля. А указ о его проведении был подписан еще в 2012 году, в ту пору президентом Леонидом Кибиловым. Но в течение 5 лет мониторинг не осуществлялся. Почему не осуществлялся и что это такое мониторинг правоприменения? Идея провести юридический анализ законодательства и нормативных актов Южной Осетии с целью их совершенствования принадлежит в ту пору министру юстиции Мурату Ванееву. Что его к этому побудило? По его словам, ему часто приходилось слышать, как чиновники оправдывают свою неэффективность якобы плохими законами, которые им мешают, или наоборот, предлагали изменить законы, чтобы добиться улучшения на каком-то направлении. Но при этом, говорит Мурат Ванеев, мало кто мог ответить вразумительно на его вопрос, чем закон конкретно плох и в чем проблема его применения, говорит Мурат Ванеев.
Если мы говорим, закон плохой, мы должны сказать, чем плох, в каком месте, что надо для этого делать, как его менять, как его совершенствовать. Вот поэтому ничего выдумывать не надо было. Надо было просто создать систему, при которой в течение определенного времени мы смотрим, как закон работает. Согласованность закона внутренними положениями, чтобы там не было противоречий, как он используется на практике. И через год мы могли сказать, что данный закон, он работает хорошо или работает плохо, его применение плохое, ну и так далее, и так далее. Мы взяли за аналог российский указ о мониторинге законодательства и правоприменения, и это такой же указ был подписан здесь. Но поскольку наши юристы, хорошо образованные, но имеющие маленький опыт работы с законодательством, его правоприменением, это дело пошло плохо.
Мурат Ванеев собирал юристов из различных министерств и ведомств, объяснял, как этот мониторинг работает, на это ушло время, а потом его отправили в отставку. И тема заглохла. Мурат Ванеев собирал юристов из различных министерств и ведомств. Объяснял, как этот мониторинг работает. Но на это ушло время. Потом его отправили в отпуск, и тема заглохла. Теперь Мурат Ванеев, начальник управления внутренней политики администрации президента. Говорит, хорошо, что нынешнее руководство Минюста обратило на эту историю внимание. И, если работа по мониторингу законодательства будет доведена до конца, то и нам будет проще понимать, как наши законы работают, говорит Мурат Ванеев.
Тогда и нам будет легче оценивать общее законодательство и, в частности, определенные законы и совершенствовать их. Не сами даже законы, а их правоприменение. К примеру, допустим, там министерство юридически может взять закон о некоммерческих организациях, там министерство иностранных дел, предположим, закон о гражданстве, и смотреть в течение года, с какими проблемами этот закон сталкивается. Может, не хватает подзаконных актов, может, эти подзаконные акты неправильно сделаны, насколько это удобно людям, насколько это легко использовать. Ну, вот такие вещи. Это обычный анализ законодательства.
Я много раз слышал о том, что в связи с какими-то нововведениями в Конституции, в том числе и в угоду политической конъюнктуре, да, которая была в разное время, и статьи Конституции вступили в конфликт. Вот этот мониторинг, он каким-то образом коснется?
Ну, это чуть-чуть другой порядок, в принципе. Это повторная экспертиза называется законодательных актов. Это уже другая сфера работы Минюста и других органов. Но мониторинг тоже выявит, потому что мониторинг, он очень грамотно составлен, там вся методика прописана, вся инструкция прописана, и даже если прямой оценки его соответствия Конституции нету, проблема его применения из-за противоречия Конституции должна выскочить в любом случае.
Министр Лалиева заявила, что ждет информацию из ведомств о проделанной работе уже в сентябре. К концу года будут подведены предварительные итоги мониторинга. Наверное, и простые граждане, которые сталкиваются с проблемами такого рода, могли бы внести свою лепту в этот мониторинг. Обратиться в тот же Минюст или другие ведомства со своими предложениями. Поднять темы, которые, возможно, в некоторых ведомствах не замечают. Ну, или не хотят замечать. Это слова Мурата Ванеева о том, что одна из целей мониторинга – выяснить, насколько законоприменительная практика удобна для людей. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказ».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу к ситуации на курортах. Черноморские курорты Грузии, расположенные в регионе Гурья, стали жертвами удара стихии. Больше всего пострадал известный своими магнитными песками город Уреки. Туристы спешно покидают регион. Местные жители подсчитывают убытки. Владимир Унанянц с подробностями.
Черноморское побережье Грузии подверглось удару стихии. На курортный город Уреки в регионе Гурья одновременно обрушились шторм, град и ураган. Печальный результат – в домах выбиты стекла, сорваны крыши, затоплены дворы и первые этажи. По всему городу повалены деревья, оборваны линии электропередачи. Местный житель Джаба Сихарулидзе, чей бизнес связан с отдыхающими в Уреке туристами, обвиняет власти в бездействии.
Повреждено абсолютно все, ничего целого не осталось. Все испорчено. Конструкции, батут, мечи. Вообще никто не приходил, даже не спросили, что происходит. Даже спасатели не приезжали. Не было никакого реагирования.
Жалуются на игнорирование ущерба со стороны местного руководства и работающая по соседству Гуранда Путкарадзе.
У меня были шезлонги и зонтики. Теперь все сломано. Конечно, это убытки. Сколько я должна теперь работать, чтобы компенсировать это?
Жители города говорят, что давно не помнят такого разгула стихии в Уреке. Они утверждают, что понесли очень большие убытки. Туристы спешно покидают город, никто не хочет оставаться. Весь Уреки, включая пляж, в грязи и мусоре. Люди сетуют на то, что им собственными силами приходится восстанавливать поврежденную инфраструктуру. В середине дня из-за опасно накренившегося дерева жителям самим пришлось перекрыть главную дорогу в Уреке. и ждать прибытия спецтехники, чтобы его срезать. Впрочем, в муниципалитете Узургети, района, к которому относится Уреки, заявляют, что весь день подсчитывают ущерб, а ликвидацией последствий разгула стихии соответствующие службы заняты еще с ночи. Глава администрации района Мираб Чанукватзе обращается к пострадавшим с просьбой подождать. Для стабилизации ситуации нужно время.
Поднялся сильный ветер, затем последовали град и сильный дождь. В результате были повреждены линии электропередачи. Электроэнергии нет во всем Уреке. С 5 домов и одного общежития сорвало крыши. На месте работают все соответствующие службы.
Уже с утра, уверяют местные власти, был создан специальный штаб по ликвидации последствий разгула стихии. В Уреке и близлежащих населенных пунктах идут восстановительные работы. На месте мобилизована спецтехника, с помощью которой расчищают дороги. Помимо Уреки пострадали еще два черноморских курорта Грузии – Шеквитили и Григолети. Частично стихия затронула и соседнюю Аджарию. Сильный дождь повредил систему водоснабжения Кабулети. Сейчас подача питьевой воды в город восстановлена. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасрот, хасрот, хасрот.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Продолжаем курортную тему. Сегодня в Абхазии, как и в соседних с ней регионах, прошли проливные дожди и значительно снизилась температура воздуха. Наш постоянно сухумский автор Виталий Шария воспринял это как знак того, что уже можно подвести предварительные итоги летнего курортного сезона для самопровозглашенной республики.
Сегодня в 9:00 утра на морское побережье Абхазии обрушился ливень с грозой. Курортное лето, конечно, еще будет продолжаться, возможно, весь сентябрь. Температура морской воды, по крайней мере, у нас по-прежнему 27 градусов, но той удушающей жары, которая держалась почти 2 месяца, уже не будет. Так или иначе, можно уже сейчас подвести предварительные итоги этого крайне сложного для Абхазии летнего курортного сезона. Напомню то, о чем писал и раньше. На резко возросшую нынче после нормализации российско-турецких отношений конкуренцию такого мощного игрока на туристическом рынке, как Турция, наложилась череда ЧП, отпугивающих российских туристов в самой Абхазии. Впрочем, порой мне кажется, что, может быть, мы в абхазском обществе, бурно обсуждая криминальные происшествия в республике, и преувеличиваем их значение для турпотока. Парадокс, но никогда в прежние годы мне не доводилось принимать дома столько гостей из России, как нынешним летом, в основном приезжавших семьями на своих автомашинах. И не сказать, что люди были малоинформированные, не ведавшие ничего о наших ЧП, но они рассуждали здраво. На криминал можно нарваться везде. Это лотерея. Надо просто соблюдать меры осторожности. Каковы же статистические данные? Пока по ним трудно делать определенные выводы, кроме одного, что нынешний сезон будет однозначно хуже предыдущего. Рекордного. Показатели заезда туристов за первое полугодие отставали от прошлогодних на 30%, но впереди был пик сезона, и по моим визуальным наблюдениям, в частности на погранпосту ПСОУ, турпоток затем, конечно, вырос. Судя по цифрам, опубликованным российскими пограничниками, количество пересечений границы за 7 месяцев даже превысило прошлогодний уровень. Впрочем, реалисты на абхазских интернет-форумах, конечно, не восприняли это как увеличение турпотока, а отнесли к, возможно, участившемуся пересечению границы жителями самой Абхазии. Согласно опубликованным на днях данным аналитической службы Ассоциации туроператоров России, АТОР, в июле этого года лидером туристических направлений по числу запросов пользователей Яндекса оставалась Турция. На нее пришлось 37,7% запросов. На втором месте с большим отрывом от лидера идет Греция 5,3%, на третьем Таиланд 4,6%. Также в десятке лидеров находятся Тунис, Кипр, Италия, Абхазия 2,9%, Испания, Болгария и Египет. Любопытно было появление пару недель назад целого ряда интернет-публикаций в Рунете о вспышке в Турции заболевания энтеровирусом Коксаки. Потом и по российским федеральным телеканалам увидел репортажи на эту тему с демонстрацией кожи детей, покрывшихся ужасной красной сыпью. Но тут же прочел публикацию, где утверждалось, что несколько случаев заболевания на турецких курортах заинтересованные туроператоры специально хотят раздуть до уровня катастрофы с целью спасения сезона в Крыму, на Кубани и в Абхазии, то есть там, где рублевая зона. Думаю, это тот случай, когда нельзя ничего не доказать, не опровергнуть. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Омарова. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвали 8:30. А это время региональных новостей, которые представит мой коллега Демис Паландов.
В Грузии началась предвыборная кампания. Выборы мэров городов и районов, а также депутатов районных и городских законодательных органов Сакребула пройдут 21 октября. Распоряжение о назначении даты выборов накануне было подписано президентом и премьер-министром и уже опубликовано на сайте Центральной избирательной комиссии. По данным ЦИК, в целом по Грузии будут выбирать 2058 депутатов, 64 Сакребула и 64 мэра. Заявки на участие в выборах подали 9 партий, из них регистрацию в ЦИК прошли 7. О намерении принять участие в выборах заявили еще 8 партий, которые уже представили своих кандидатов в мэры Тбилиси. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил благодарность спасателям из Армении, Турции, Азербайджана и Белоруссии за помощь в тушении пожара в Буржоме-Харагаульском национальном парке, передает «Новости Грузия». «Мы увидели столько искренних друзей у Грузии. Армяне, азербайджанцы, турки, белорусы. Позицию зафиксировали наши европейские и американские партнеры. В такой сложный момент это особенно радостно и важно», — сказал глава государства. По его словам, иностранные грузинские пожарные успешно борются с огнем и достигли значительного прогресса. Сегодня утром 23 августа глава государства прибыл на место ЧС и лично ознакомился с ситуацией. В настоящее время на тушение пожара задействованы 6 вертолетов и самолет. 2 из них принадлежат погранполиция МВД Грузии, 1 МЧС Азербайджана, 1 МЧС Белоруссии, еще 2 вертолета и самолет в Грузии направили власти Турции. К тушению подключены 95 пожарных спасателей из Азербайджана и до 70 пожарных из Армении. Накануне посол Грузии в США Ян Келли сообщил, что в помощь в борьбе со стихийным бедствием готовы оказать и американские власти. Сегодня стало известно, что 3 страны Евросоюза – Германия, Румыния и Греция – предложили Грузии помощь в виде вертолетов. В Южной Осетии пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню признания независимости самопровозглашенной республики Российской Федерации. Как сообщили информагентству РЕС, пресс-службе главы республики и правительстве РИО, 25 августа в полдень состоится круглый стол на тему 9 лет признания независимости Республики Южная Осетия Российской Федерации, ожидания и реалии. 26 августа в селе Ход Цхинвальского района пройдет джип-триэл, кубок по внедорожному автоспорту, состоится торжественное собрание представителей общественности «Я себя не мыслю без России, без ее любви и без моей». Вечером пройдет мероприятие «Ирон Хест» в гостях у молодежи Алании, отметили в пресс-службе. Мероприятия, приуроченные ко дню признания независимости 26 августа, пройдут и в других районах самопровозглашенной республики.
Новости представил мой коллега Демис Паландов.
«Эхо Кавказа». Репортаж.
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Верховный суд в самопровозглашенной Республике Абхазия отказал в удовлетворении иска бывшему кандидату на парламентских выборах Астамуру Отырба, который требовал отмены итогов по Аацинскому избирательному округу в Гудаутском районе. Сегодня Астамур Отырба заявил «Эхо Кавказа», что намерен это решение опротестовать. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
18 августа состоялось последнее заседание коллегии Верховного суда, которое рассматривало иск бывшего кандидата Астамура Отырба против окружной избирательной комиссии 19-го Аацинского округа Гудаутского района Абхазии. Астамур Отырба просил Верховный суд признать решение ЦИК по данному округу недействительным. Выступая в прениях, представитель Генеральной прокуратуры Сария Миканба сообщила:
«Опрошенный по данному факту члены участковых комиссий пояснили, что подсчет голосов производился всеми членами комиссии в присутствии наблюдателя от обоих кандидатов. Недействительными бюллетени признавались после коллегиального обсуждения и визуального осмотра как членами комиссии, так и наблюдателями. Каких-либо замечаний по вопросу признания бюллетеней таковыми со стороны наблюдателей не возникало. Все данные заносились в протокол, подписанный членами соответствующих участковых комиссий. На всех 7 участках Аацинского избирательного округа имеют акты приема передачи мешков с избирательными бюллетенями, в которых в графе «жалобы и замечания» не указано наличие каких-либо замечаний со стороны наблюдателя. Отсутствие жалоб и заявлений позволяет сделать вывод о согласии наблюдателей на момент подведения итогов по выборам по каждому участку с решениями действий участковых комиссий.
Отказ председателя окружной избирательной комиссии Владимира Авицба пересчитать голоса в округе прокуратура считает законным. На участке номер 5 в числе непогашенных бюллетеней отсутствовал один. Председатель участковой комиссии Игорь Цукба объяснил это механической ошибкой при подсчете. По мнению прокуратуры, данный факт не мог повлиять на итоги голосования и не может служить основанием для признания выборов недействительными. На 7-м избирательном участке при составлении протокола и заполнении графы проголосовавшие против кандидатов не были вычтены 16 бюллетеней, признанных недействительными. По мнению прокуратуры, данные эти были внесены ошибочно и одинаково для каждого кандидата. Позже был составлен новый протокол, который лег в основу в итогового и не отразился на результатах голосования. Адвокат истца Леонтий Абгаджава сообщил суду о том, что устная жалоба председателю окружной избирательной комиссии от наблюдателя Астамура Отырба и его самого была. Они требовали вскрыть мешок с бюллетенями и пересчитать их прямо в округе. Если бы это было сделано, считает он, тогда судебного процесса сегодня могло не быть. Однако председатель окружной комиссии жалобу отклонил по требованию представителя ЦИК Романа Герия, который курировал работу избирательной комиссии по Аацинскому округу. Абгаджава сказал:
«На вопрос, связанного с пересоставлением итогового протокола на участке номер 7, Пантия суду пояснил: не может председатель заполнить протокол без согласия большинства членов, когда они составляют протокол, то есть ставят печать и копии передают наблюдателям. А мы знаем, как копию передали наблюдателям участка, но без печати Пантия ответил: он думает, что это было просто спешка и ошибка. Требовали пригласить троих из этого участка, и все трое не явились, мы и так не смогли установить, что это является тем протоколом, который они подписали».
Выслушав представителей сторон, суд принял решение в удовлетворении иска Астамуру Отырба отказать. Коллегия огласила только результативную часть. На вопрос о том, какие доводы не учел суд и какие дальнейшие действия он намерен предпринять, Астамур Отырба ответил.
Мы, естественно, не согласны с таким решением. Вам зачитали резолютивную часть. Мы не знаем, чем руководствовался суд, отказывая нам, скажем, в наших требованиях. Но в любом случае мы будем добиваться, чтобы была, скажем так, установлена истина, что все же там произошло. Это дело не имеет конца без того, чтобы мы увидели своими глазами. В соответствии с нашими требованиями мы должны открыть мешок, посмотреть прилюдно, скажем так, чтобы общественность тоже это видела. На этом мы считаем, что мы свою работу сделали, и на этом дело будет с нашей стороны закончено. А пока этого не будет, мы будем добиваться, посмотреть все же, что там они прячут от нас, чего они так переживают и боятся.
Итак, решение суда принято, но дело не завершено. Истец намерен подать апелляцию. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. В Грузии официально началась предвыборная кампания. Выборы мэров городов и районов, депутатов районных и городских законодательных органов Сакрыбула пройдут 21 октября. Сегодня не круглый стол на эту тему проведет моя коллега Кети Бачаришвили. Она и представит своих собеседников.
Спасибо. Сегодня участники нашего некруглого стола Коте Канделаки, который представляет Международный центр гражданской культуры, и Георгий Месхидзе, директор неправительственной организации «Кивитас Георгика». Добрый вечер, господа. Давайте начнем с того, с чем мы пришли к местным выборам. Вот уже назначена дата 21 октября. Я говорю сейчас об избирательной системе, которая, как утверждают многие ваши коллеги, по-прежнему дает преимущество правящей партии. Какие результаты мы можем получить на выборах с таким раскладом? Они предсказуемы?
В первую очередь можно сказать, что избирательная система не изменилась с прошлых выборов 2014 года. Только одно изменение: сейчас на выборах мэров муниципалитетов могут участвовать и независимые кандидаты. В прошлых выборах только партийные кандидаты могли участвовать в выборах мэра и кандидат. Что касается избирательной системы, то она не изменилась и дает преимущество при выборах местных советов правящей партии. Это было всегда так, начиная с 2006 года. Вот эта система не изменялась. Я могу сказать, что часть членов местных советов избирается по профессиональной системе, это 15 человек, и остальные на мандаты в мажоритарных округах. И эта система дает всегда преимущество правящей партии. Мои прогнозы таковы, что 2/3 членов местных советов будут представлены правящей партии. Мы играем выборы местных советов правящей партии. Что касается мэров муниципалитетов, то там преимущество будет тоже за правящей партией, но конкуренция будет между правящей партией, национальным движением и некоторых муниципалитетов. Наверное, там будут включаться независимые кандидаты и в качестве муниципалитетов, наверное, будет второй тур и второй тур победителей. К сожалению, много говорилось в прошлом году и в начале этого года, что там должна изменить избирательная система выборов местных советов. Но, к сожалению, большинство парламента оставило вот действующую систему, которая на руку правящей партии.
То есть у сторонников представителей других партий мало шансов увидеть в органах местного самоуправления своих кандидатов?
К сожалению, так, да, потому что вот система у нас такова, что в советах большинство мест предназначено для мажоритарных депутатов из одномандатных округов, кто там берет простое большинство, тот и выиграет. И это всегда, вот начиная, если мы посмотрим все результаты прошлых выборов, начиная с 2006 года. Всегда 90% мажоритарных округов выигрывала правящая партия. вот, в 2006-2010 это национальное движение, начиная с 2014-го, большинство за большинские мечты, наверное, вот этот тренд не изменится и на этих выборах. Фактически всегда у колоса оппозиции за здоровье. И поэтому всегда выигрывает правящая партия в мажоритарных округах. И поэтому фактически нет шансов у оппозиции получить там какое-то преимущество в местных советах. И больше надо сказать, что вот это две трети там по их прогнозам по всей Грузии в советах будут представлены члены грузинской мечты.
Спасибо. Бадну Георгий, вы придерживаетесь такой же точки зрения?
Спасибо. Я думаю, что, в принципе, позиция, которую КП озвучил, ну, она основывается на опыте и на знании ситуации, поэтому трудно с ним не согласиться. Да, я тоже думаю, что победа останется за правящей партией, и у нас будут очень редкие случаи представителей оппозиции, чтобы они там попали в совет и вышли в меры. Кстати, этому способствует и то, что, несмотря на прямые выборы мэров городов и мэров муниципалитетов, несмотря на вот большое, скажем так, политическое доверие и вотум, да, они не стали независимыми от партии игроками. Все-таки они, ну, можно использовать даже такое выражение, они под каблуком у партии, да. Поэтому партийное как-то влияние будет определять результаты выборов, я так думаю.
Скажите, пожалуйста, стоит ли в такой ситуации ожидать спокойных выборов без сопротивления избирателей, которые пойдут голосовать за другие партии? То есть я хочу сказать, есть ли общее ощущение безнадежности и повлияет ли это на явку?
Понятно, да. Но я не думаю, что большинство народа есть такое чувство безысходности и нигилизма. Да, оно присутствует среди каких-то кругов населения, да, какой-то процент думает, что не имеет смысла идти на выборы, потому что, с одной стороны, они не хотят за правящую партию голосовать, с другой стороны, они не видят никого из оппозиции, за кого стоило бы проголосовать. Вот я отмечал, что основная борьба будет между предыдущей партией, да, национальное движение, и грузинской мечтой. Да? То есть людям не нравится то, что национальное движение делало, да, но им не нравится то, что делает грузинская мечта, и поэтому вот они, скорее всего, может, предпочтут остаться дома. Но все-таки я думаю, что это не будет большим таким процентом населения, которое как бы будет влиять на результаты выборов. Я думаю, люди пойдут голосовать. Ну, а вот... что касается эксцессов, я не думаю, потому что я думаю, что вот последние выборы показывают, что немножко люди научились голосовать. Да? Ну, там будет, конечно, где-то что-то, но это всегда есть, потому что в советских странах выборы всегда эмоциональны. И к тому же, когда ты выбираешь мэра города, да, своего там маленького муниципалитета и так далее, тут эмоций достаточно. Но чтобы это какие-то серьезные там противостояния или что-то такое, так я не думаю.
Спасибо. Бадну Коте, вот мы с вами беседовали в апреле тоже за некруглым столом, и тогда вы высказали предположение, что в выборах будет назначен второй тур, и сейчас вы повторили то же самое. Я имею в виду выборы мэра столицы. Но тогда еще не была названа кандидатура Ирмы Инашвили. Теперь, судя по всему, вы еще больше укрепились в этом мнении.
Основная борьба будет в городе Тбилиси, и напряженная ситуация тоже вот, ликвидированная, и в день выборов, наверное, и все партии будут концентрированы в городе Тбилиси. И сейчас основных у нас 3-4 кандидата, которые вот, могут перейти во второй тур. Ну, это от правящей партии Каладзе, от оппозиции Думашвили, от национального движения, независимый кандидат уже Исашвили, и остальные кандидаты, которые из других партий вот, назвали Майнашвили, Элена Хоштария и другие, они будут отбирать голоса у этих основных кандидатов. И по моим прогнозам укрепилось в том, что второй тур в Тбилиси неизбежен. Во второй тур на 100% процентов идет Африка, Латвия, что будет вторым, это очень пока еще трудно сказать. Но борьба будет очень напряженная, и об этом говорят и опросы общественного мнения. Разные организации уже проводили эти опросы, и там на втором и третьем местах Элисашвили и Удумашвили от национального движения. Но...
То есть вы не исключаете, что независимый кандидат может пройти во второй тур?
Может, и это зависит от избирательной кампании, как будет проводить Элисашвили свою кампанию. У него шансы намного выше, чем у других кандидатов, по моему мнению. Ну, борьба за второе место будет Элисашвили и Удумашвили. Что будет вторым, это пока, ну, еще трудно сказать, но шансы у него, по моему мнению, большие, потому что вот те избиратели, которые не хотят голосовать за правящую партию, за национальное движение, они все пойдут голосовать, наверное, за независимого кандидата. Активность, я думаю, что не будет такая большая, как на парламентских выборах в прошлом году. Это, по моим прогнозам, будет где-то от 40 до 50%. И в Тбилиси по всей Грузии, наверное.
Спасибо. Батыну Георгий, ну вот мы только что говорили, в списках кандидатов в мэры есть известные имена: Каха Каладзе, Хуштария Елены, Залу Думашвили, Олег Элисашвили, Ирма Инашвили. На ваш взгляд, вот этот спектр сулит нам какие выборы?
Да, напряженность в Тбилиси, оно будет, но еще очень трудно говорить о том, какие у них есть программы, что они собираются делать и так далее. Да, в Тбилиси есть очень четко определенных проблем, которые все знают. Это связано с накоплением огромного количества машин, загрязнением воздуха, там экология, все вместе. То есть жить в городе не совсем людям становится комфортно. Поэтому очень важно, какое будет решение, которое предложит их кандидат. Пока что каких-то таких радикальных решений или каких-то интересных и понятных народу решений, да, пока это все и программы не печатались, по крайней мере, я их видел и читал. Поэтому трудно сказать, в случае победы, у кого какая может оказаться политика. Но надо учитывать, наверное, еще и то, что кто бы ни оказался миром города, для осуществления своей программы и политики ему нужна поддержка муниципалитета. Я думаю, будет достаточно пиковой позиции, если будет мер от оппозиции, а большинство будет у правящей партии, скажем, в Совете. Да? Тогда это может достаточно долго затормозить процесс развития. С другой стороны, это будет очень интересно. Напряженные политические дебаты, которые будут идти, и, наверное, журналисты будут очень довольны с движением.
Тем не менее, мы уже знаем немного о том, кто на что будет делать упор. Кто-то убеждает, что намерен сосредоточиться на сугубо хозяйственной деятельности, на благоустройстве города, а кто-то, как, например, Ирма Инашвили, как мне кажется, говорит о выборах только в политическом аспекте.
Я думаю, что это очень интересная позиция у госпожи Инашвили, потому что на самом деле эта мера, это не просто менеджер хозяйственный, который делает дороги, прокладывает трубы, да, но в том числе это, конечно, и политики. Нужно определять политику развития города, да. Вот если мы посмотрим на сегодняшнего мэра города, да, он этим начал заниматься только вот последние несколько месяцев, да, стало известно, что разрабатывается там план развития города и так далее и тому подобное. То есть это только в конце, а до этого это все были разговоры о том, сколько там надо посадить деревьев, там какие трубы надо поменять и все такое. То есть, если, допустим, вот такая позиция Инашвили, я думаю, что может привлечь на ее сторону каких-то избирателей, но все-таки я не думаю, что это будет достаточно для победы.
Спасибо. И вот последний вопрос. Директор грузинского филиала NDI Лора Тортон не так давно, опираясь на исследования института, конечно, у каждого может быть свое отношение к исследованиям этого института, они всегда вызывают споры, но она считает, что на выборы вот пойдут две Грузии, я цитирую. Одна Грузия та, которую видит правящая сила «Грузинская мечта», и другая, которую нам описали остальные люди. Конец цитаты. Батнукуте, как вы можете объяснить такое видение будущих выборов, и как вы думаете, имеет ли оно право на жизнь?
Да, я частично согласен с этим мнением. И выборы у нас будут политическими, чем борьба между программами и видениями насчет развития города, муниципалитета и так далее. К сожалению, у нас поляризация избирателей очень на виду, и это сторонники грузинской мечты, сторонники национального движения, но еще есть и третья Грузия, которая хочет развития, хочет, чтобы эта политическая борьба когда-то закончилась, и может это на руку тем политическим силам или независимым кандидатам, чтобы прорвать вот эту поляризацию, можно сказать, политическую. И вот что случилось на выборах Франции, да, когда выборы Макрона и так далее, вот этот тренд, что есть и в Европе, и в Америке, может и в Грузии на этих выборах осуществится, или в Тбилиси, или в других муниципалитетах. Но, к сожалению, у нас такая система самоуправления, что вот если вот и так и независимые кандидаты где-то выиграют, или из оппозиционных партий, если у них не будет своей команды в местных советах, то они ничего не смогут сделать, и это на руку правящей партии в смысле, а система такова, что, как я сказал, у них будет большинство в этих советах, а через 6 месяцев могут вынести вотум недоверия таким выдающим кандидатам, независимым или от других партий, если где-то кто-нибудь выиграет выборы мэра. И потом вот это все станет на свои места, в избирателях либеристическое настроение удвоится, и как будет в будущем развиваться ситуация, это уже очень сложно потом прогнозировать. Но все-таки есть, я могу сказать, что вот третье тоже направление, которое хочет видеть новые лица, новый истеблишмент на местах и так далее. И, наверное, вот этот тренд, вот третье направление на этих выборах будет в больших городах. Это точно вот самоуправляющих городов в Тбилиси, в Тарисе, в Батуми. Но шансы претензий на этих выборах очень малы, но для 2020 года, вот когда парламентские выборы следующие, вот там уже вот эта третья сила скажет свое слово.
Батону Георгий, о том же самом.
Я думаю, что время обещаний насчет инфраструктуры уже проходит. Я думаю, что люди уже начали понимать, что это и так должно делаться. Да? Поэтому я думаю, что третья часть Грузии как раз заинтересована в этих вопросах. То есть в том, чтобы жить было лучше не только за счет инфраструктуры, но и свежего воздуха, скажем так. Поэтому эти люди пойдут голосовать и не за принадлежащих каким-то партиям кандидатам только, то есть на их выбор не это только будет иметь влияние, но и то, что они предлагают. То есть делаться будет более сознательный выбор. Я очень на это надеюсь.
Большое спасибо. Я напомню, что участниками нашего некруглого стола сегодня были Георгий Месхидзе, директор неправительственной организации «Кивитас Георгика», и Коте Канделаки, который представляет Международный центр гражданской культуры.
Вы прослушали «Некруглый стол». С экспертами беседовала Кэти Бочаришвили. Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу» с обзором юго-осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Газета «Республика» пишет о загрязнении крупнейшей реки Южной Осетии – Ляхвы. Ляхва, по сути, обезлюдила. Жители Цхинвала вынуждены выбирать другие водоемы, находящиеся подальше от города. Специалисты, экологи и медики последние 6 лет бьют в колокола, но власть имущие пока не слышат и никаких мер не предпринимают, говорится в статье. Воды реки в последние годы загрязняются различными вредными примесями, в основном из-за дробилок и сточных вод, плюс военной базой в Заузском районе. Последние лабораторные исследования проведенной Комитетом по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, показывают, что вода реки Ляхва в черте города Цхиньвал и поселка Цзау не соответствует нормам по бактериологическим показателям. На сегодняшний день проводятся контрольно-надзорные мероприятия по каждому в отдельности основному источнику загрязнения, результаты которых будут направлены соответствующим ведомствам. То, что в реке не рекомендуется купаться, говорят не только представители упомянутого надзорного органа. Вторит им, к примеру, и детский врач Сергей Кукоев. По его мнению, флора и фауна в реке уже умирает. Как сможет рыба жить в этой постоянной грязи? А река постоянно грязная. Там ни в коем случае нельзя купаться. Однозначно надо бороться со сточными водами, которые намного хуже влияют на экологию, чем перерабатывающее производство. Цитирует Кукоева газета. Врач рекомендует поставить запретительные знаки и баннеры о том, что купаться запрещено не только по берегам реки Ляхва, но и на территории городского озера. О загрязнении городского озера пишет и блогер Алан Парастаев. В Южной Осетии прошел фотоконкурс «Южная Осетия 2017». Итоги уже подведены, а награждение будет приурочено к Дню признания независимости Южной Осетии Российской Федерации и пройдет 26 августа. Блогер считает символичным то, что пара лучших работ отражает не только позитив. Например, на одной из фоторабот изображен фрагмент старого Цхиньвала, который, несмотря на завершение программы по восстановлению, так и не дождался реставрации и разрушается с каждым новым днем. А вот собачка, весело выпрыгивающая из нашего городского озера. Оно тоже пока не функционально, и плескаться там безопасно, разве что нашим четвероногим друзьям. Санитарные службы не советуют купаться в нем людям, пишет он. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхиньвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.